Добрый вечер. Сегодня подведены итоги досрочных парламентских выборов в Великобритании. Главным их итогом стало то, что правящая партия консерваторов потеряла абсолютное большинство в парламенте. Результаты парламентских выборов в Англии мы обсудим с нашим гостем, политологом Григорием Трофимовичем. Добрый вечер, Григорий Павлович. Стало для вас неожиданностью, в целом, вообще не только расклад голосов, но и вообще результат парламентских выборов?
Особой неожиданностью результат парламентских выборов в Великобритании, я думаю, ни для кого не стал. Да, потеряно большинство в парламенте консерваторами, но, тем не менее, не произошло того, на что отмечали для себя в начале подсчета голосов, после того, как выборы состоялись. То есть, когда лейбористы начали резко лидировать, и, соответственно, сразу пошли комментарии о том, что, в общем-то, сокрушительное поражение, даже такие формулировки были, потерпели консерваторы. Тем не менее, они относительное поражение потерпели, и, в общем-то, и Тереза Мэй сохраняет свой пост. Да, придется какие-то технические вопросы решить для того, чтобы это большинство сохранилось. Может быть, не подавляющее большинство, если такие формулировки уместно применить, но, тем не менее, сохранить большинство, и, в принципе, это произошло. Но, тем не менее, это очень серьезный сигнал для самих консерваторов, вообще, я думаю, для Великобритании в целом, потому что в результате этих выборов, непонятных достаточно, действительно с достаточно мутным результатом, победил Евросоюз. Я думаю, что сейчас, и мы видим, кстати, эти фотографии сегодня, радуется Дональд Туск, очень рада Меркель. И так далее. То есть победил Евросоюз. И они фактически сейчас могут ткнуть пальцем в сторону Запада, европейского Запада Британии, и сказать, чего вы добились, по сути. Великобритания обманула сама себя, даже точнее, скажем, вот эта вот правящая группа, консерваторы обманули сами себя. Уже несколько лет длится эта ситуация. Консерваторы все глубже и глубже себя загоняют сами фактически в этот тупик. То есть не ситуация так развивается, не она заставляет консерваторов так действовать, но начиная с Кэмерона несколько лет назад, и вот в частности год назад, когда произошла перестановка, ротация в руководстве консерваторов, он ведь рассчитывал на что? На что рассчитывали в целом консерваторы и сама Британия? На то, что они смогут диктовать Евросоюзу, как они считают, слабому достаточно образованию, свои условия. Для этого они пошли на такой нестандартный шаг, объявили о Брексите, и тем не менее ситуация не начала развиваться по тому сценарию, на который надеялись консерваторы тогда во главе с Кэмероном. Я думал, что когда Кэмерон будет заменен на Терезу Мэй, она все-таки сделает здесь корректировки. Но она усугубила эту ситуацию. И сейчас мы видим, что схемы как не было, так и нет по техническому выходу непосредственно из Евросоюза. И теперь Евросоюз, в общем-то, может качать права Великобритании. Теперь он занимает такую превалирующую политическую позицию. Усилился Евросоюз.
Спасибо. Так как мы поняли, абсолютного большинства в Нижней Палате Британского парламента не получает ни одна из партий. Давайте послушаем рассказ Алены Островской в репортаже агентства Рейтер.
Победа или поражение? Великобритания ждет окончательного результата прошедших в четверг всеобщих выборов. Премьер-министр Тереза Мэй прошла в парламент от своего округа Мэйденхед, но привела свою партию к утрате абсолютного большинства в парламенте. По предварительным результатам консерваторы получают 308 мест. Но чтобы формировать правительство, у партии должно быть 326 представителей в Палате общин. Тори серьезно ухудшили свои позиции, вопреки надеждам на досрочные выборы в преддверии начала переговоров по Брекзиту. А лейбористы во главе с Джереми Корбином, напротив, значительно укрепили положение партии. Им достается 259 мест, на 30 больше, чем в прошлом парламенте. Корбин в очередной раз призвал Терезу Мэй уйти в отставку. Третьей крупной силой становится Национальная партия Шотландии. Она получает 34 места. Премьер-министр сама инициировала досрочные выборы в надежде еще больше укрепить позиции своей партии накануне переговоров с Евросоюзом. Но результат голосования, как и в случае с референдумом о Брексите, преподнес большой сюрприз.
У нас на прямой связи из Лондона наш коллега, журналист и писатель Андрей Остальский. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, Володя.
Скажите, пожалуйста, стал ли для вас неожиданностью результат досрочных парламентских выборов?
Да, я должен сказать, что это была бомба, в общем-то, землетрясение политическое. И именно так это называли, таким эпитетом примерно прибегали почти все журналисты ранним утром, когда обнаружилось, что, хотя были экзит-полы уже накануне, но когда утром обнаружилось, что экзит-полы эти показали примерно то, что и на самом деле произошло, что консерваторы, собиравшиеся увеличить, существенно увеличить свое большинство в палате общин, вместо этого это большинство потеряли, и уже как однопартийное правительство править, видимо, не смогут, нуждаются в поддержке какой-то другой политической силы. Сейчас эта сила, кстати, нашлась, но в первый момент даже не совсем было ясно, удастся ли ее разыскать. И страшный, конечно, удар по политической репутации Терезы Мэй. Я думаю, что в любой нормальной ситуации она должна была бы уйти в отставку, и много голосов раздавалось немедленно и со стороны оппозиции, но и среди некоторых деятелей Тори даже, что призывов ей, к ней уйти, подать в отставку, уйти с поста премьер-министра, но этого не произошло по одной единственной причине. Из-за переговоров с Евросоюзом, которые должны начаться через 10 дней, сложнейшие, труднейшие переговоры, и когда правительство и лидеры, и старейшины из комитета 1922 и так далее, представили себе только, что опять надо начинать долгий, мучительный, болезненный, чреватый расколами, ссорами, конфликтами, не только внутри консервативной партии, но и в обществе, процесс подбора и выбора через несколько туров, он всегда проходит, нового лидера партии. Вот от этого просто они пришли в полный ужас. Они поняли, что этого уже британская политическая система не перенесет, что называется. И уж, по крайней мере, придется отложить, бог знает, на какой неопределенный срок переговоры, чего тоже Британия себе позволить не может. Вот по этой единственной причине Тереза Мэй не ушла в отставку и остается премьер-министром.
Спасибо. Григорий, как вы считаете, может, наступило какое-то отрезвление британского общества?
Нет, дело в том, что всегда политики, ведущие, лидирующие политики в той или иной стране определяют какой-то курс. Раз нет курса, в данном случае политического, у Великобритании, за который несут в данном конкретном случае ответственность консерваторы, значит, то общество находится тем более в какой-то прострации, в тумане. Думаю, что для общества британского могут настать тяжелые, трудные времена, потому что оно находится в состоянии неопределенности, тем более сама ситуация внутри Британии, социально-экономическая, она не такая простая. Я имею в виду прежде всего и беженцев, там, и мигрантов, и так далее, и нерешенные вопросы, те же самые финансовые с Евросоюзом. И вот здесь как раз в этой ситуации Тереза Мэй должна найти какие-то новые связи с обществом британским. Она должна подтвердить, какой-то свой образ. Вот ее так невольно хочется сравнивать, и многие сравнивают с Маргарет Тэтчер. Даже где-то внешне она может быть похожа, но если сейчас она примет правильное решение, стратегически правильное решение, и, соответственно, найдет какие-то тактические ходы, тогда она может не просто быть похожей на Тэтчер, она может выше стать немного в этом неформальном рейтинге. А если сейчас она не найдет какого-то ответа на вот этот вызов внутренний и внешний, это очень серьезный вызов, не только для консерваторов, но и персонально для Терезы Мэй, раз она опять взяла на себя ответственность, раз она опять будет премьер-министром. Если она не найдет такого выхода, соответственно, ситуация может ухудшиться достаточно серьезно. В целом в Британии. Я еще раз просто повторюсь и скажу о том, что, в общем-то, на это политики, ведущие Британии, вот на эту ситуацию не рассчитывали. Тем более, включая и результаты состоявшихся выборов. Они хотели качать права в отношении в адрес Евросоюза. Ждем, какие решения примет Тереза Мэй.
Вопрос Андрея Савельского. Андрей, а какие факторы, по-вашему, в наибольшей степени повлияли на исход голосования?
Это замечательный вопрос, над которым сейчас ломают голову очень многие, в том числе здесь, в Британии, и Володя. Действительно потрясающе. То есть в апреле еще колоссальный отрыв популярности консерваторов от лейбористов. 20% больше. Когда это проецировали на выборы, говорили, господи, мы получим преимущество в 100, может быть, больше мест. Лейбористы вообще будут маргинализированы, на них можно будет не обращать никакого внимания. Мы сможем делать все, что хотим. И на целые 5 лет вперед. И Тереза Мэй, которая неоднократно подчеркивала, что она не хочет досрочных выборов, сдалась. И она дала себя уговорить, убедить вот этими удивительными математическими моделями и согласилась на досрочные выборы и сделать чудовищную, как теперь выясняется, ошибку. И вот буквально за несколько недель, за 3 недели примерно, можно проследить этот срок, вдруг эта популярность стала падать, дошла там до 6-7%. Потом некоторые уже в самый последний момент показывали вообще всего 1% преимущества над лейбористами. Подвешенный парламент стали прогнозировать то, что и произошло. В общем, испарилось совершенно это преимущество. И колоссальный вопрос, почему? Это просто должно войти в учебники истории, в учебники политологии. Как вот можно так проиграть выборы? Что такого сделали консерваторы, чтобы достичь такого столь отрицательного, сногсшибательного совершенно результата, по-своему беспрецедентного. Я даже не знаю, с чем еще это можно сравнить. Ну и начинают выдвигаться разные гипотезы. Как ни странно, мелкие, казалось бы, вещи, ну, относительно. Вот пункт о помощи немощным старикам социальной, государственной. Пункт о помощи тем же старикам, ну, просто всем старикам страны сейчас полагается помощь на отопление зимой, чтобы они не замерзали. Вот вдруг в манифесте консервативной партии говорится о некоторых изменениях, сокращениях в объемах этой помощи, реструктурировании, вроде бы то же самое, а уже как-то все иначе, и вроде бы вдруг вычисляется, что консерваторы пытаются 2 миллиарда фунтов на стариках, немощных и прочих больных сэкономить. И это вызывает вдруг взрыв негодования. Причем затронутым себя считает именно средний класс, потому что как бы о самых бедных, о беднейших обещали позаботиться и не допустить того, чтобы их материальное положение ухудшилось. А удар именно по среднему классу. А это опора консервативной партии. И когда Тереза Мэй увидела возмущенные заголовки не только в левой или центристской, но даже в правой, в родной консервативной прессе, она, конечно, быстро опомнилась и перевернула все на 180 градусов, все там поотменяла. Вроде бы хорошо, а нет. Уже доверие какое-то она тем самым утратила. Во-первых, вызвали вопросы ее позиции, когда она так легко сначала отрицала возможность досрочных выборов, потом вдруг их объявила, теперь вот вдруг какие-то решения объявила, потом от них тут же через 4 дня отказалась. До этого был случай с национальным страхованием такой, отчасти налог такой на социальное страхование, которое у британцев берут. Вот его собирался канцлер казначейства повышать, вдруг вмешалась Тереза Мэй, это отменила, вроде бы хорошая, добрая царица, но вот эта добрая царица тоже как-то мечется, и не совсем понятно, чего она хочет. И вот в значительной степени благодаря этому фактору, а в значительной степени благодаря очень удачной избирательной кампании лейбористов, другой стороны, которой никто не ожидал, это совершенно тот же полный сюрприз, от которого просто у политологов челюсти отвисли. Они уже списали этого Джереми Корбина, считали, что он действительно никуда не годится и не умеет бороться за власть. И вдруг, во-первых, оказывается, умеет. Во-вторых, платформа его, на мой взгляд, весьма демагогическая, потому что там обещанные кисельные берега, молочные реки, манна небесная, все что угодно, всему населению, кроме тех, у кого доход выше 80 тысяч фунтов. Но откуда эти деньги возьмутся, совершенно непонятно, концы с концами не сходятся. Сами лейбористские лидеры во всех интервью путались с цифрами позорно, над ними смеялись. Они стали посмешищем, вроде бы. Но, понимаете, видимо, значительная часть простого народа восприняла это буквально. И особенно может быть важно еще одна совершенно беспрецедентная штука. Впервые пошла в массе своей голосовать молодежь. Всегда ей было не до голосования. Чтобы она там не говорила даже на опросах, ну, куда там бросить вечеринки, бросить там свои развлечения, учебу или что-то, идти голосовать. Это не круто, это не модно. Вот вдруг это стало крутым и модным. Причем, смотрите, там был гениальный пункт в программе у Корбина. Одна простая ясная фраза. Как только лейбористы приходят к власти, они тут же отменяют всякую плату за высшее образование. и все студенты встали и пошли голосовать за лейбористскую партию. Больше 70% по предварительным данным явка среди молодежи. Никогда не было ничего даже отдаленно похожего.
Спасибо. Григорий, а как вы считаете, должен ли претерпеть какие-то корректировки курс консерваторов, внутриполитических в частности?
Да, конечно, обязательно. Если они не сделают, причем не просто выводов, а мгновенных, быстрых выводов, и если не покажут, что у них, обществу британскому, прежде всего избирателям, что у них есть осознанная позиция, ну тогда не просто лейбористы придут к власти на следующих выборах, тогда просто ситуация пойдет в совершенно непонятный канал какой-то. Здесь ведь важны еще стратегические, геополитические вопросы. Ведь сейчас, как мы видим, вот в последние месяцы, после того, как прошла инаугурация нового президента США, образовалась такая неформальная новая связка, усиленная пара такая США и, соответственно, Великобритания, которая на тот момент считала, что она теперь покинет, ну, в основном покинет Евросоюз и усилит вот эту свою пару Америка-Британия. Этого не произошло. Америка должна озаботиться этой ситуацией, потому что, в общем-то, и для нее встает вопрос, а как ей на это на все реагировать? Хотя, понятно, Британия другая страна, там свои выборы, вмешиваться нельзя, но, тем не менее, в геополитическом плане надо будет понимать, что будет происходить, если Тереза Мэй и консерваторы не найдут решение этого вопроса. Я бы, кстати, если посмотреть в другую сторону, уже не на Запад, от Британии, а на Восток, в сторону Евросоюза, я не понимаю, почему Евросоюз тоже мгновенно сейчас, вот прямо сегодня-завтра, не повышает свои политические ставки и не предлагает Британии, консерваторам, опять вернуться в Евросоюз, но уже на других условиях. Ну, наверное, безо всякого смеха абсолютно издевательского, безо всякого сарказма, сатиры и юмора, но тем не менее предложить. Сейчас самый момент для этого, для Ангелы Меркель прежде всего, сказать, что давайте 19 июня или начиная с 19 июня не вот этот ужас посеем в головах всех британцев и в первую очередь в головах консерваторов, а найдем выход, но только на несколько других условиях. То есть мы предлагаем вам вернуться, мы предлагаем найти какие-то новые параметры Евросоюза. Вот я бы на месте ведущих евросоюзных политиков именно по этому пути сейчас пошел.
Спасибо, Андрей, остались к вопросу. Андрей, а какие были еще варианты, кроме опять того, который был реализован, то, что доверили полномочия премьера Терезе Мэй?
Ну, видите ли, значит, нужно 326 мест в палате общин. Там всего 650 мест, надо ровно половину плюс один голос иметь, чтобы спокойно формировать однопартийное правительство. Соответственно, вот 326. Набрали то ли 318, то ли 319. Почему, до сих пор не могу вам сказать точнее. Потому что в одном округе, в Кенсингтонском округе Лондона, до сих пор никак не сосчитают. Два раза считали, были претензии, жалобы, аннулировали оба подсчета. Потом люди, которые считали, сказали, мы устали, уходим. Будет кто-то еще другой считать, видимо, уже завтра или сегодня ночью, я точно не могу вам сказать. Тоже забавная вещь, потому что это не просто округ какой-то, это Кенсингтон знаменитый, лондонский. Всегда там консерваторы побеждали. А вот видите, теперь вроде бы побеждают лейбористы или, по крайней мере, равное количество голосов где-то там они набирают. Так, значит, 318-319, неважно, не хватает, соответственно, то ли 8, то ли 7 голосов для нормального рабочего абсолютного большинства. Что же делать? Ну, есть, слава богу, счастье Терезы Мэй. Есть партия, с которой у нее доверительные отношения, колоссальные взаимные симпатии и так далее. Она называется Демократическая юнионистская партия Ольстера, Северной Ирландии. Обычно она занята как бы своими внутриольстерскими делами и в большую политику-то никак не лезет. Борется против своих главных противников, против партии Шин Фейн, то есть политического крыла бывшего ирландской республиканской армии, представляющей вот католиков-республиканцев. А демократические юнионисты — это вот партия неистового Иена Пейсли, если помните такого, которого в советской прессе очень часто изображали таким прямо дьяволом во плоти, чуть ли не фашистом. Но он, конечно, был суровый мужик, действительно неистовый, никаких компромиссов он с ирландской республиканской армией Шин Фейн не желал. Но потом, после соглашения Страстной Пятницы, выкрутили ему и его противникам, наоборот, руки, и Дублин, и Лондон, заставили сесть за стол переговоров, заставили сесть в парламент, заставили сесть в правительство. Кое-как с трудом этот механизм работает. Сейчас, кстати говоря, там кризис. Фактически правительство исполняет лишь свою роль, но это отдельная тема, я в нее вдаваться особенно не буду. Но вот есть такая партия, сугубо протестантская, сугубо юнионистская, то есть за союз полный с Англией. И к тому же партия эта яростно стоит на стороне Брексита, ухода из Европейского Союза. И это с консерваторами у них полностью совпадает. Ну и, наверное, им очень нравится, что Тереза Мэй, дочь викария, что она такая христианка набожная, тоже протестантка. То есть у них вот по всем линиям просто взаимная любовь и согласие. Настолько, что лидеры этой партии теперь обычно бывают гостями на конференциях консерваторов, там в какой-то почетных местах сидят, в коридорах со всеми общаются. В общем, вот такая дружественная, братская, сестринская партия есть. И она хорошо выступила на этих выборах. Она получила 10 мест в палате общин. Простая арифметика. 318 плюс 10. КОП готово. 328 мест в парламенте есть. И мало того, эта партия, она говорит, мы даже ничего не просим от вас. Мы не просим министерских портфелей. Мы просто будем поддерживать все ваши законодательные инициативы. Для нас важно лишь одно, чтобы наш чудовищный враг, вот этот черт с рогами Джереми Корбин, который дружил с ирландской республиканской армией, с этими террористами, с этими убийцами католическими, чтобы вот его на пушечный выстрел к правительству не подпустили. Вот ради этого мы готовы с вами сотрудничать. Ну, одно там еще небольшое, странно звучащее тоже условие пока из того, что я видел, что ни в коем случае не должно правительство соглашаться на особый статус Северной Ирландии в отношениях с Европейским Союзом. Дело в том, что 56% жителей Северной Ирландии проголосовали за то, чтобы в Евросоюзе остаться. Они уходить не хотят. Ну, тоже не буду вдаваться в причины. Их много, и они достаточно понятны, но факт остается фактом. И эта партия, тем не менее, хочет уйти и не хочет никакого особенного статуса для Ольстера. И им, для них это важно, но, собственно говоря, правительство Терезы Мэй вовсе не собирается такой статус никому предоставлять. Это и против их интересов, как считают консерваторы. Поэтому тут полная любовь и полное согласие. Но все равно большинство достаточно хрупкое остается. И главное, факт остается фактом. Это такая рана, такой удар по репутации и партии, и лично Терезы Мэй, это, конечно, бесследно не пройдет. И работать теперь политикам британским будет тяжелее гораздо, и вести переговоры с Евросоюзом тоже будет труднее.
Григорий Павлович, как вы считаете, насколько шатким может быть этот союз, который наметился?
Да, вот как раз я об этом и хотел сказать. Это действительно союз, ну, где-то в чем-то понятный. Андрей объяснил, почему есть личные симпатии в сторону этой партии у Терезы Мэй. Но, тем не менее, мы в данном случае говорим не о личных симпатиях, а о политике, о той самой стратегии, то есть понимании того, как консерваторы будут двигаться дальше, в какую сторону. Так вот, сейчас речь идет не просто об этой северо-ирландской юнионистской партии, а о том, что они получают достаточно, они становятся сами по себе, вот эта партия, инструментом, хотя она действительно там немного голосов получила, и вроде бы, и в то же время это последний шанс для Терезы Мэй, для консерваторов, тем не менее, вот этот кусок Ирландии, он становится, в общем-то, вот эта партия конкретно в Северной Ирландии, она становится политическим инструментом. Как дальше себя вот в этой ситуации, когда практически половина населения и там, в этом куске Ирландии северном, и практически в самой Великобритании, половина за, половина против этого Брексита, половина за, половина против Евросоюза. Как она себя поведет в ближайшее время, абсолютно неясно. Тем более, что она себя почувствовала силой, имея вот немного мандатов, немного, не так много кресел. Тем не менее, она почувствовала себя силой. силы, и она вполне может попытаться сыграть на этой ситуации. Во всяком случае, этого исключать нельзя, тем более имея в виду не только лидерские качества человека, который ее возглавляет, о котором вот Андрей сказал, как бы мы о нем слегка подзабыли. Ну, если не называть их диктаторскими, вот какие-то черты его характера, тем не менее, это достаточно жесткий политик, и, наверное, он сейчас прикидывает и свои шансы в том числе. А что касается, Андрей тоже об этом упоминал, вроде бы такого взрывного, непонятного голосования за лейбористов, кто-то, и у нас в том числе многие говорили о том, ставили вопрос, задавались вопросом, а что же повлияло вот на такой взрывной характер голосования за сторонников Корбина, за его коллег. Кто-то говорил о том, что на взрывы, теракты вот повлияли, якобы, которые были накануне выборов в британский парламент. Я бы, конечно, вот эти версии, такие причины не выдвигал, не трогал. Всегда, и во времена Советского Союза, в Европе всегда были теракты, особенно там в течение нескольких последних десятилетий. Они были, они сейчас есть, они будут, и они никак не влияли, собственно, на результаты каких-то выборов. Просто люди находятся в прострации.
Давайте посмотрим репортаж агентства Reuters о том, как жители Европы среагировали на результаты английских выборов, рассказывает Артем Шануров.
Британские консерваторы потеряли абсолютное большинство в парламенте. Официальные итоги выборов еще не объявлены, но предварительные результаты свидетельствуют об этом однозначно. Несмотря на провал, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в отставку уходить не собирается и планирует формировать правительство на основе консервативной партии. Но многие британцы свое мнение о главе кабинета поменяли. Я считаю, Тереза Мэй должна уйти, знаете ли. Ее ставка не сработала, она проиграла. Я думаю, теперь начнутся просьбы отложить Брексит, не запускать статью 50. Похоже, что мы откатываемся на старые позиции. В переговорах по Брекситу Британия, очевидно, более слабая сторона. Понятно, что решать все будет Евросоюз. И я думаю, весь фарс с утверждениями, что абсолютное большинство в парламенте усилит позицию в переговорах, это чушь. В других европейских странах на неудачу консерваторов также смотрят сквозь призму предстоящего Брексита. Многие обоснованно считают, что сценарий выхода Великобритании из ЕС теперь под вопросом.
Ситуация не стала проще. Переговоры по выходу из Евросоюза станут еще более трудными и запутанными. К тому же непонятно, как все это скажется на борьбе с терроризмом и противостоянии другим вызовам современного мира.
На улицах европейских столиц звучат мнения, что судьба Брексита неизвестна. Лидер лейбористов Джереми Корбин заметно усилил свои позиции. А он выступает против выхода из ЕС.
Джереми Корбин провел отличную предвыборную кампанию. А вот Тереза Мэй, мне кажется, начала думать, что уже выиграла, и ей нет нужды бороться за голоса. Поэтому ее конкурент и выступил успешно. Он привлек избирателей, в том числе молодых людей, которые прежде выборами не интересовались. Поэтому чисто технически у него теперь больше сторонников.
Руководство Евросоюза уже заявило, что поражение Терезы Мэй может сказаться на переговорах по Брекситу, начало которых запланировано на 19 июня. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Лондон не затягивать процесс, поскольку через 2 года Великобритания выйдет из ЕС, независимо от наличия договора между Лондоном и Брюсселем.
Вопрос Андрею Стальскому. А как повлияла на результат выборов сама атмосфера вот непрекращающихся терактов, которые еще в Манчестере после взрыва и вот последних событий? Вам слово, Андрей.
Да, вы знаете, какая штука. Если действительно, я вот об этом не слышал, только сейчас впервые о том, что в России некоторые полагали, что это могло каким-то образом помочь Джереми Корбину, то это, конечно, неверно совершенно, потому что у Корбина плохая в этом смысле репутация. Во-первых, и традиционно всегда считается, что консерваторы более решительные ребята в борьбе с террористами, с преступностью и так далее. Заслуженно или нет, это другой вопрос, но так считается, конечно, в общественном мнении. И во-вторых, конкретно у Джереми Корбина действительно, вот эти контакты с ирландской республиканской армией в те времена, когда они взрывали бомбы на английской территории. У него контакты с движением Хамас, с движением Хизбалла. Он их приглашал, он их приветствовал, ласково с ними разговаривал. Потом, правда, сейчас уже объясняет, что это было, он как бы был посредником, пытался быть посредником в борьбе за мир, за урегулирование. Но, в общем-то, никто в это особенно и не верит. Ну и вот такая, да, и, кстати, еще в 2011 году, совсем недавно, он просто не зная еще, что станет лидером партии, он хвастался публично, что я самый главный, самый последовательный среди всех британских политиков борец против любого антитеррористического законодательства. И вообще во всем терроризме виноват исключительно сам британский империализм, лезет куда не надо лезть, в эти ближневосточные страны, вот и получает то, что заслужил. Вот это его позиция была раньше. Сейчас, конечно, он ее изменил, с этой позиции претендовать на что-то было бы невозможно, но ему это не забыли, ему это еще как припоминали сейчас. Поэтому в его пользу это не работало ни в коем случае. Но и Тереза Мэй до конца не смогла воспользоваться вот такой ситуацией, когда такие обвинения в адрес лидера оппозиции звучали. Дело в том, что и у нее свой скелет в шкафу есть, причем такой свеженький, в отличие от Джереми Корбина. Она 6 лет была министром внутренних дел, и под ее председательством шли сильнейшие сокращения в полиции. Примерно там 20 тысяч должностей сократили. Очень жаловалась полиция, что вот особенно пострадали community policemen, то есть полицейские, не занимающиеся арестами, а наоборот налаживающие отношения с общинами, по-доброму с ними разговаривающие, старающиеся помогать. Это очень важная должность. Она сохраняется, но вот их стало существенно меньше. Так же, как и других очень важных полицейских опытных чинов. И это не могло, как утверждают некоторые, не повлиять на ситуацию с терроризмом, бороться с ним стало труднее, может быть, гораздо труднее. И, конечно же, и Терезе Мэй это все время припоминали. Поэтому у нее ей не удалось сильно выиграть на вот антитеррористической теме.
Спасибо. Григорий Павлович, как вы считаете, есть ли доля личной ответственности Терезы Мэй в ослаблении британских спецслужб?
Да, ее доля ответственности теперь значительная не только в ослаблении британских спецслужб. Ее теперь, если она вот в течение считанных дней не найдет какое-то решение стратегическое, будут обвинять буквально во всем, и лейбористы будут на этом усиливаться. Ведь нет никакой гарантии, что те же самые лейбористы не станут сильнее дружить с той же самой юнионистской партией Северной Ирландии. Все может очень быстро измениться. И вот эта вот жесткая партия под руководством серьезного человека в Северной Ирландии, она, если ситуация будет негативно складываться для Терезы Мэй, она, конечно, подставляться под эту ситуацию не собирается абсолютно. И поэтому сейчас лейбористской партии надо думать, в том числе, как себя вести. Потому что у Терезы Мэй, по сути, ну, лишних денег у нее нет абсолютно. Сейчас страна, в общем-то, в тяжелой ситуации. И по политическим мотивам понятно, что она не знает, как себя вести, и по финансовым, экономическим, которые вытекают из этой непонятной ситуации. Поэтому она не может сейчас заявить, что мы, ну, опираясь как бы на значительное количество избирателей, британцев, которые не хотят выходить из Евросоюза, она не может сейчас вернуться к какой-то позиции за Евросоюз, она сейчас не может продвигать свою линию, углублять этот ров, углублять этот канал за Брексит, за выход из Евросоюза. То есть у нее, по сути, абсолютно такая, ну, политически страшная ситуация, самоубийственная даже в какой-то степени. Она допустила на огромную стратегическую ошибку. Мы, кстати, с Андреем накануне прошлых парламентских выборов в Британии, по-моему, в 2015 году здесь говорили о том, что действительно, ну, что-то такое тревожное присутствует в политической атмосфере Британии. Ждали даже многие, мы тогда приводили какие-то примеры, на какие-то комментарии наблюдателей, многие ждали чуть ли не какой-то революции по итогам этих выборов, но тем не менее Кэмерон смог тогда вырвать эту ситуацию, как-то ее стабилизировать, но она тем не менее, мы правильный тогда вывод сделали с Андреем, она в общем-то уже тогда надломилась. И Терезе Мэй, когда она сменила Кэмерона, а она сменила именно вот на этой проблеме, то есть что делать с Брекситом, ей надо было полностью перечеркнуть тогда еще вот этот курс на выход из Евросоюза, который взял Кэмерон и не смог реализовать эту программу. И именно поэтому он ушел, покинул пост лидера партии. Вот тогда ей можно было бы перекинуть, если так можно выразиться, вот эти оглобли. Сейчас сделать этого практически невозможно. И отвечая на ваш вопрос, надо сказать прямо, теперь на нее могут, что называется, вешать всех собак. Она самый удобный для этого объект.
Да, Андрею Ставицкому вопрос. А насколько вообще харизматичный и удачный премьер сама Тереза Мэй? Насколько она оправдывает ожидания избирателей?
Да, я понимаю, на что вы намекаете, Володя, и вы правы. Харизмы, ну скажем честно, при всем уважении, не хватает. Вот нет этой харизмы. В общем, если назвать вещи своими именами, обаяния личностного нет. Я-то сам люблю серьезных политиков и на обаяние смотрю в последнюю очередь, но надо признать, что этот фактор играет все большую роль в эпоху телевидения, вот этих картинок, которые приходят в дом. Ну вот ее образ, он как-то не очень по душе пришелся, честно говоря. Говоря очень многим британцам при ближайшем рассмотрении. Раньше, когда они ее меньше видели, и какие-то короткие только саундбайтс, то, что называется, короткие звонкие цитаты от нее показывали или печатали, то это производило положительное впечатление. А вот теперь, когда какие-то речи, встречи с избирателями, как-то не получалось у нее. Ну, это вот, казалось бы, субъективный, сугубо такой фактор, но вот он играет, видимо, тоже колоссальную роль. И вот я, что меня наводит на, знаете, на какую мысль? Каким-то гениальным образом, по какому-то вдохновению Джереми Корбину пришло в голову начать рассказывать, что он слушает музыку жанра грайм. Я не знаю, знаете ли вы, что такое грайм? Коллеги мои, я, честно говоря, такую музыку знаю отвратительно плохо и, в общем-то, знать не хочу, потому что она не вызывает у меня никаких положительных эмоций, но она вот сейчас господствует. Это молодежная музыка, которая как бы отделяет молодежь от старших. Вот это наше и не трогайте. Вот вам этого не понять. Ну, наверное, вот конфликт поколений часто принимает такие культурологические формы. Вот в данном случае это помешались на музыке грайме. Студенты и рабочая молодежь. Там есть какие-то элементы рэпа, хотя очень обижаются граймеры, если им говорят, что ну вы рэперы, да, вот да, тот же самый вот хип-хоп, рэп. Они говорят, нет, ничего подобного, мы там инкорпорировали элементы, бог с ними, неважно. Вот есть такой культурный феномен, очень значительный. И вот вы представляете, Джереми Корбин вылезает и говорит, а я вообще слушаю с большим интересом. Слава богу, у него не хватило лицемерия сказать, мне нравится. Но слушаю, это что-то необычное, вот это грайм. И тут как пошло, еще наложившись на все остальные вот его заигрывания удачные с молодежью, и все эти вот граймеры, которые в Инстаграме там господствуют и так далее, все никогда политики ни о какой не думали, вдруг все встаем, идем голосовать за Джереми Корбина, он слушает нашу музыку, он нас понимает, а посмотрите на эту Терезу Мэй, разве она может понять грайм? Вот, хоть стой, хоть падай. И, у Терезы Мэй действительно вот образ такой учительки строгой, неприступной, сухой, далекой, какой там грайм. И вот на этом контрасте исхитрился этот старик Джереми Корбин вдруг вызвать симпатии молодежи. И я думаю, что это принесло ему большое количество голосов.
Спасибо, Григорий Павлович.
Так вот оно, решение. Терезе Мэй вот сейчас надо заявить о том, что она не просто слушает иногда музыку грайм, она любит, она обожает музыку грайм.
По-моему, уже поздно.
Да, ну, наверное. Но это последняя, в общем-то, последняя надежда. А что касается Корбина, ну, вот мы помним, многие помнят прекрасный фильм «Ошибка резидента». Ну, наверное, в целях проверки, какого-то тестирования. На самом деле он ее любит. Иногда слушает эту музыку, его в какую-то музыкальную шкатулку, надо музыкальную комнату в кавычках запереть и день и ночь круглосуточно крутить вот эту музыку грайм, чтобы понять, нравится она ему или нет. Очень странно, что молодые избиратели, вот эти новые британские поколения, повелись на вот эту цитату Корбина. Ну, по нему вообще не видно, что ему музыка грайм нравится. Он должен тогда как-то, ну, и внешне выглядеть по-другому, как-то одеваться соответствующе. Это ведь своя эстетика, не просто какой-то музыкальный стиль. Но вообще важно очень, что Андрей упомянул вот эту деталь. Она действительно, наверное, если говорить серьезно, сыграла все-таки какую-то роль. Ну, если Терезе Мэй нельзя сейчас идти по следам горячим Корбина и заявлять о том, что ей тоже нравится этот музыкальный стиль, ну, наверное, что-то вот где-то близко, какой-то интересный ход, какое-то решение уже не политического характера надо найти, чтобы, по крайней мере, выиграть время.
Андрей, как вы считаете, какими должны быть первые шаги нового, в кавычках, старого кабинета министров?
Ну, обещала перед выборами Тереза Мэй некоторые вещи сразу сделать. Например, отменить некоторые законы, о ограничивающие там по правам человека, то есть дающие возможность Великобритании временно не исполнять некоторые статьи Европейской конвенции о правах человека в связи с терроризмом, другие вот антитеррористические меры. Общественное мнение благосклонно на это смотрело, и я не знаю, возможно, она все-таки и сейчас, и в новой ситуации тоже это попытается сделать, тем более, что это может, ну, не вернуть ей популярность, но, по крайней мере, чуть-чуть там что-то подремонтировать может быть. И заигрывать с молодежью, я тут не соглашусь, ей бесполезно. Вот этот ее образ такой вот учительки невероятный, наверное, в худшем смысле слова, как себе представляет эта современная молодежь, таков, что кроме смеха и раздражения, никакие ее попытки внедряться в молодежную культуру, боюсь, не вызовут. Но вот что еще ей надо делать? Ее главная забота, конечно, все-таки переговоры, которые через 10 дней начнутся. Она это вновь повторила, что она от этого не отказывается. И весь кабинет, где верховодят брекзитеры, ее в эту сторону усиленно подталкивает. Ради этого ее сохранили. Помните, что я сказал, что она обязательно должна была бы в нормальной ситуации уйти в отставку. Только вот из-за этих переговоров она по-прежнему премьер-министр, по-прежнему на Даунинг-стрит 10 находится. И ее задача прежде всего успешно проводить эти переговоры. Колоссальный вопрос другой, Володя. Вот она теперь смягчит свою позицию, потому что последняя ее позиция была «No deal is better than a bad deal». То есть лучше же вообще никакой сделки с европейским без всякого уходим, без всякой договоренности, чем какие-то там уступки нам излишне идти или от главного отказаться, принципиального, там, от ограничения миграции, от прекращения свободного передвижения людей и товаров. В общем, не знаем мы никто, как теперь ее позиция выкристаллизуется. Потому что я вот слышал, разговаривал совсем на днях с ее сторонниками, причем такими брекзитерами жесткими тоже. И они говорят: Андрей, да не надо обращать внимание на эти формулировки. Сейчас она получит серьезное большинство. Сейчас ей ни на кого больше оглядываться не надо будет. Не только ведь на оппозицию в парламенте, но и на внутрипартийную оппозицию. При таком большом блоке ей гораздо легче будет создавать свою фракцию. И в том числе крайне брекзитеров, фанатиков отсекать, если что. И это даст ей гибкость на переговорах, она может идти на уступки, в обмен выторговывать другие уступки. Вот так многие серьезные люди считали. Не знаю, насколько верно, насколько они были правы или ошибались. Но вот сейчас-то что? Тоже останется жесткое? Или тоже произойдет ожидаемое смягчение? Или как это все? Или она, наоборот, теперь заложница вот этих жестких брекзитеров, которые, если она не оправдает их надежд, все-таки от нее избавится? Потому что сегодня звучат голоса, но до конца года она должна уйти.
Спасибо. Григорий Павлович, как вы считаете, ослабили позиции Великобритании перед предстоящими переговорами?
Да, конечно, существенно ослабли. Если не на порядок, то на значительную процентную долю. А сейчас, и мы об этом уже говорили, лидеры Евросоюза будут вести себя несколько иначе. Здесь усиливается роль Соединенных Штатов Америки. Ну, наверное, какие-то должны быть комментарии, если не на самом высоком, не на высшем политическом уровне, из Вашингтона, из Белого дома, то, по крайней мере, Америка, которая, ну, как мы уже тоже об этом говорили, выстроила какую-то особую пару, она должна каким-то образом поддержать, если не консерваторов, если не лично Терезу Мэй, хотя сейчас надо лично Терезу Мэй поддерживать, то, в общем-то, вот эту ситуацию каким-то образом поддержать, чтобы она опять не ушла куда-то еще дальше. Ну, если совсем уже закрывать вот эту тему, я еще хотел эту деталь отметить, заигрывание с молодежью лидеров ведущих британских партий, может быть, ей стоит, я не знаю, вернуться к демонстрации декольте, ног и так далее. Но просто вариантов уже абсолютно, если говорить серьезно, никаких не остается. Если говорить о политическом будущем Терезы Мэй, ну, тут, наверное, надо вспомнить, что она, в общем-то, не была, по большому счету, политическим лидером. Наверное, накладывая на Маргарет Тэтчер, ее видели в каком-то качестве достаточно жестком, суровом, относительно суровом для женщины конечно. Тем не менее, она, в общем-то, была действительно относительно неизвестной, а для мира-то уж точно неизвестной абсолютно. И, в общем-то, наверное, она уйдет туда, откуда она появилась, откуда она пришла. Да, она, наверное, будет дальше заниматься какой-то политической деятельностью, но возникает серьезный вопрос, а по плечу ли ей такой серьезный пост, пост премьер-министра? Сейчас она слегка задержалась на этом пороге, порожке даже, я бы так сказал, уменьшительно, ласкательно. Но, скорее всего, она какого-то решения не найдет. Она не Маргарет Тэтчер.
Андрей, вопрос. Андрей, как вы считаете, надолго ли вот новый политический расклад британских, как сказать, сил, надолго ли, в частности, новый кабинет министров, долго ли он просуществует?
Ну, как я уже говорил, это может в значительной степени зависеть от хода переговоров и от того, будут ли продолжать вот эти самые брекзитеры ее поддерживать. Что касается демократической юнионистской партии, я как раз склоняюсь к тому, что их поддержка почти безусловна. Потому что вот для них их вражда к Джереми Корбину, с одной стороны, и единство взглядов с консервативной партией, помимо даже личных отношений с Терезой Мэй, которые тоже на все накладываются, но просто единство взглядов по всем главным позициям, прежде всего по Брекзиту, вот я думаю, что на обозримое будущее им можно не беспокоиться о поддержке демократической юнионистской партии, а парадоксальным образом можно беспокоиться о своих собственных членах партии, Тори. Почему? Потому что, вот смотрите, знаменитый Зак Голдсмит, молодой, энергичный, красивый, обаятельный политик Тори, выиграл выборы с огромным трудом. 45 голосов только опередил в своем лондонском округе. Он на 45 голосов кандидата от либерал-демократов. Кто-то там заболел, приболел, кто-то не пришел. Фактор случайности. Чуть-чуть, и он бы уже проиграл. Поэтому он знает, что положение в его округе напряженное. А население его округа критически относится к некоторым пунктам программы консерваторов. Вот с теми же заигрываниями их с изменениями в вспомоществовании там старикам больным, пытаясь они переложить это бремя на средний класс, на новое поколение среднего класса, или какие-то еще касающиеся системы здравоохранения, образования, заигрывание, наконец, Терезы Мэй, консервативной партии, руководства ее верхнего, с рабочим классом, который очень сильный тоже, с северным рабочим классом, белым, английским. Насколько это демагогия, насколько это искренне, мы сейчас обсуждать не будем, но заигрывание это есть, и оно испугало, так сказать, разговоры о планировании каком-то, о какой-то индустриальной стратегии. Многих сети испугало, я тоже сам слышал разговоры серьезных людей оттуда, которые говорят, да, полноте, это партия бизнеса ведь раньше консервативная была, а чья теперь она партия? Ну, в общем, у избирателей в этом округе, в любом почти округе, могут быть серьезные вопросы к консервативной партии, ее практике и теории. И вот представьте себе, что возникает какой-то конкретный законопроект, который активно не нравится большинству. И что делать депутату от этого округа? Партия требует от него, конечно, голосовать «за». Но он знает, что если он проголосует «за», ему это припомнят. И даже до такой степени припомнят, что следующий выбор он может из-за этого и проиграть. Как он поступит? Взбунтуется? Такие случаи бывали и неоднократно. Не говоря о том, что очень много тайных и явных ремейнеров, то есть сторонников того, чтобы Британия так или иначе оставалась в Евросоюзе, или какой-то очень мягкий вариант Брекзита пыталась достичь, есть среди консервативной партии, среди ее депутатов. И теперь у Терезы Мэй нет огромного того пула, на который она рассчитывала, в котором бы она выстроила свою иерархию. Ей теперь приходится считаться и с теми, и с этими, и любой такой бунт может поставить при таком ничтожном большинстве, даже вместе с демократической юнионистской партии, ее в тяжелейшее положение. И может такой разброд и шатание в обществе вызвать, что вообще чуть ли не новые досрочные выборы объявлять. В общем, положение хуже губернаторского.
Да, пожалуйста, Григорий Павлович.
Как мне показалось, вот в результате нашей дискуссии прорисовывается такое достаточно интересное экспертное решение или рекомендация, скажем. Мы постоянно говорим о том, что та или иная партия, или Мэй, или Корбин стелятся, заигрывают, стелятся перед, там, или слишком, перед полюсами, или слишком молодыми избирателями, или слишком пожилыми. А я думаю, что здесь ей как раз вот для того, чтобы найти выход из этой сложной политической ситуации, надо сделать ставку на внутреннюю экономику Британии, надо отвлечься от всех вот этих брекситов, выходить, не выходить, и сосредоточиться в ближайшее время, может быть, на реализации каких-то реформ, которые помогли бы, ну, конечно, в том числе и вот этим биологическим возрастным полюсам, но прежде всему, всего ядру британскому, то есть людям, которые, ну, находятся в, что называется, самом соку, чтобы они почувствовали, наконец, вкус жизни, чтобы они увидели, что вот с новым пришествием, приходом Терезы Мэй в качестве премьер-министра, им просто стало лучше жить, а, лучше жить, и, б, безопаснее. Эта безопасность как раз связана с тем, что происходит вот в сфере миграции, перемещения людей, беженцев и так далее. Вот ей бы надо сосредоточиться на этом. Нужны ли для этого какие-то специальные реформы, это другой вопрос. Но поднять уровень жизни средних, рядовых, вот этих сердцевинных британцев и избирателей абсолютно необходимо.
Андрей, вот представьте еще выборы во Франции. Как вы считаете, насколько сильны вообще в Европе вот эти тенденции антиевропейские, анти, например, мигрантские?
Я, знаете что, Володя, очень много о чем думаю. Не я один, очень многие здесь задумались. И среди моих друзей интеллигенции английской, либеральной, как вы догадываетесь. Вот очень много размышлений на вот какую тему, пугающих. Куда делся политический центр? Смотрите, значит, как влево далеко ушла лейбористская партия, которую еще недавно возглавлял Тони Блэр. Она была такая левоцентристская, вполне смыкающаяся с, наоборот, левым флангом, правым флангом консервативной партии. Чуть не в одну партию можно было бы объединяться, потому что не было у них уже разногласий. И вот эта партия вдруг предполагает национализации массовые, введение фактически элементов планирования, какие-то совершенно социалистические, коммунистические лозунги, причем нереальные абсолютно, потому что неоткуда этим деньгам взяться, если только не обложить всех сумасшедшими налогами. То есть это возвращение к концу 70-х годов, когда, видимо, забыли уже британцы о том, что было большинство из них, уже о том, что было в конце 70-х годов, когда точно такая же политика привела просто к полной социально-экономической катастрофе. К тому, что мусор с улиц не убирался, электричество и воду отключали, и Британия превращалась в страну третьего мира. И Тэтчер пришлось потом драконовскими мерами за волосы свою страну из этого болота вытягивать. И многие до сих пор этого простить не могут. Но, консерваторы из этих брекзитеров ушли бог знает куда направо. И вот такое впечатление, что крайне правые и крайне левые только господствуют. Где же центр, которым всегда славилась Британия? И вот во Франции, к счастью, есть, может быть, не знаю, насколько это стабильно, но есть Макрон с его центристским подходом. Может быть, это вот какой-то образец, к которому надо стремиться, потому что иначе во всем мире вроде бы это стало происходить. Вот эта поляризация, которая, конечно, очень опасна.
Вы как считаете, Григорий?
Да, действительно, я бы согласился здесь с Андреем. Это ключевой тезис, ключевое наблюдение. Происходит поляризация, разбег по крайним полюсам, ну, как вот в батарейке плюс и минус. Только батарейка с плюсом и минусом работает хорошо, а здесь ситуация может идти на разрыв. Голосуют и крайне левые, действительно, и крайне правые. Апеллируют к полярным возрастам и к самым молодым избирателям, и к самым пожилым, старым фактически. Но если эту ситуацию не остановить, тогда, ну и Британию саму может в итоге разорвать. А мы этой версии тоже не можем снимать с повестки дня.
Да, тем более, что угрозы общие и для Франции, и для Британии. Правильно, угроза терроризма, например.
А угроза в целом общая, да, потому что Евросоюз, он сейчас тоже не может спокойно, ну там с юмором, с каким-то наблюдать за этой ситуацией, потому что если что-то произойдет с Британией, если кто-то попытается вот эти внутренние силы, ну, по крайней мере, будут содействовать тому, чтобы расчленить вообще все эти острова дополнительно, это обязательно отразится на Евросоюзе. То есть Евросоюз, хотя он находится на своем континенте, он от последствий этого не уйдет. Им всем вместе надо решать какое-то, искать какое-то решение и находить, начиная с 19 июня.
Да, напомню, что сегодня подведены итоги досрочных парламентских выборов в Великобритании. И главным их итогом стало то, что правящая партия консерваторов потеряла абсолютное большинство в парламенте. Эту ситуацию мы обсуждали с нашими гостями, политологом Григорием Трофимчуком, и по прямой связи у нас из Великобритании был писатель и журналист Андрей Остальский. Им огромное спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Будем продолжать эту тему, тем более, что через 10 дней начнутся переговоры по выходу Британии из Евросоюза, так называемому Брекситу, и эта тема обязательно будет центральной. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурзов-старший. Редактор программы Андрей Трухан и Антон Смирнов. Продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.